Храните память бережней. Слушай истории топот. Учитывай в днях теперешних прошедших восстаний опыт. Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И говорим мы сегодня о революции, о революционном классе, о пролетариате. Послушайте, вот сейчас идет музыка, которая когда-то для меня была очень важной. Музыка, которая усиливается иногда и становится тем, что звучит в сердцах. Кого-то она пугает. Для кого-то она становится самым главным. Набой пролетарий задело свое. Набой пролетарий задело свое. Сегодня это, может быть, кажется чем-то устаревшим. Сегодня это, может быть, кажется чем-то ушедшим в прошлое. Догмой. Опасной догмой. А для кого-то по-прежнему это не просто прекрасное прошлое революционной борьбы, а надежда на то, что в будущем мы сможем победить. Мы — это пролетарии, которые считают, что революция ведет нас в коммунистическое будущее. Давайте разбираться. Давайте говорить серьезно о том, есть или нет этот пролетариат сегодня. Если есть, то хочет ли он действительно бороться за дело свое, и в чем это дело, в чем классовый интерес пролетариата. Очень много прошло времени с тех пор, когда классовые бои были очевидностью. Я немножко напомню об этих важных событиях, потому что сегодня многие не знают об этом, не хотят знать об этом или забыли об этом. 17-й год появился не на пустом месте. К лету 1914 года в Российской империи шли постоянные классовые бои, причем без шуток. Ленский расстрел за 2 года до Первой мировой войны всколыхнул Россию. И когда в Баку рабочих, которые вышли на забастовки, расстреляли, в Петербурге, в столице империи, появились баррикады. Немногие знают о том, что летом 1914 года в Петербурге были баррикады. Пролетариат вышел на защиту своих классовых интересов. Потом была мировая война, и сначала ура-патриотический подъем, когда в том же Петербурге громили всех подряд. Считали, что немцев, ну и заодно тех, кто попадется. Инородцев. Страшное слово, которое иногда используют на Руси. Потом война. Война с патриотическим подъемом и действительными подвигами и не только георгиевских кавалеров, но и еще дальше страшная правда окопов. Окопов, в которых гнили люди, окопов, в которых убивали друг друга пролетарии немец и пролетарии из России. И так на протяжении нескольких лет и закончилось преддверием Октябрьской революции. А еще были рабочие советы. То, что создавалось пролетариатом, индустриальными рабочими. И то, что создавалось солдатами, рабочими, которые одели серые шинели. И то, что создавалось крестьянами, значительная часть из которых была батраками, то есть лицами наемного труда только в деревне. Может быть, у них не было того пролетарского самосознания, о котором когда-то писал Карл Маркс, но понимание того, что земля должна принадлежать крестьянам, а людям нужен мир, и голодные должны быть накормлены, у них было. Кстати, напомню, революция шла с лозунгами «Мир народам», «Хлеб голодным», «Земля крестьянам», и еще много других важных шагов было сделано тогда. И еще напомню, что в феврале возникло не только временное правительство, но возникла и власть советов, власть, которую создали и главным образом ввели в качестве драйва, в качестве мотора наемные работники сельского хозяйства и индустрии. Я специально использовал не термины того времени. А потом было другое, потом была гражданская война. И действительно было так, что и крестьяне, и рабочие были с обеих сторон, но большинство рабочих было с красными. Крестьян примерно пополам. Царских офицеров треть с красными, половина с белыми и небольшая часть тех, кто пытался воздержаться. К сожалению, в гражданской войне такого не бывает. Это все правда истории. Правда истории было то, что забастовки солидарности не дали замечательно дружелюбным и удивительно демократичным англичанам, американцам, французам и другим родителям о правах человека в России, ну, тогдашней России, да, ну, наверное, и в сегодняшней России, не дали им грузить оружие и вести войска в Россию. Не все остановлены были эти корабли, но часть была. И часть рабочих, одетых в солдатские шинели, среди французов поддержали большевиков и не стали воевать на стороне своего собственного правительства. Это тоже правда. Интернационализм и солидарность. Правда, интернационализм и солидарность была война в Испании, когда против фашизма вышли пролетарии-интеллигенты, пролетарии умственного труда и крестьяне. Самые разные. Анархисты, троцкисты, сталинисты, красные. Почти все красные. Ну или большинство красные. Бороться против коричневых, против фашизма. Тогда победить не удалось. Тогда в Испании победил фашизм. Тогда вообще Европу накрыл фашизм, национал-социализм. Я напомню, сегодня не все про это знают. Это не просто Германия. Это еще и практически вся Восточная Европа. В Болгарии царь Борис, который поддержал фашистов. В Венгрии Хорти, диктатор, близкий к фашизму, то и хуже фашизма. В Румынии почти то же самое. А дальше? Дальше оккупированная, по сути дела, оккупированная Чехословакия. Аншлюс, присоединение Австрии под контролем немецких фашистов. В Италии фашисты, в Испании фашисты, в Португалии фашисты. Вот такая замечательная модель капитализма победила в Европе в 30-е годы 20 века. Так что давайте про это тоже помнить. И про то, что огромное количество коммунистов было уничтожено фашизмом. В первую очередь уничтожали коммунистов, и затем евреев, цыган, тех, кто попадался под руку в Россию, русских, белорусов, украинцев, а также всех тех, кто пришел воевать. Мы немного увлеклись, мы говорим сегодня о революционном драйве пролетариата, но это все правда, это история. Революционный драйв пролетариата — это и социал-демократические реформы, которые начались после Второй мировой войны. Давайте про это тоже не забудем. Вы думаете, почему бесплатным стало образование в Германии, во Франции, немного позже в Италии, в Великобритании? Потому что так замечательно добрым оказалось правительство в этих странах? Отнюдь. Потому что после Второй мировой войны левые партии, коммунисты и социал-демократы самого разного типа, а также все те, кто не был партийным, но участвовал в деятельности профсоюзов, в местном самоуправлении, кто на предприятиях создавал комитеты по контролю за деятельностью администрации, все они, и пролетарии умственного труда, и пролетарии индустрии, и пролетарии в аграрном секторе, требовали социализации капитализма. Они смотрели на то, что происходит в мире, они говорили «нет фашизму», они говорили «нет дикому капитализму». Они требовали серьезных реформ, как минимум. А где-то и революций. Ведь кроме Европы существует еще и Азия, и в этой Азии революции побеждали. Мучительные, противоречивые, с чудовищными противоречиями, такими как в Китае, такими как в других странах этого огромного континента. А еще боролись пролетарии Латинской Америки, это тоже правда. И боролись и под реформистскими лозунгами, требуя 8-часовой рабочий день, что тогда было мечтой. Кстати, в России до сих пор это иногда мечта. И за прогрессивный подоходный налог, и за бесплатное образование, и за реальную демократию. Напомню, в Латинской Америке во второй половине 20 века каждая вторая страна могла похвастаться диктаторским режимом полуфашистского или просто фашистского типа. Со всем этим боролся пролетариат. Не только пролетариат, но он очень часто в первых рядах. Поэтому если вам кто-то скажет, что революционный драйв пролетариата, тема сегодняшней программы, революционный драйв пролетариата, посыл, активность, деятельность, созидание пролетариата — это миф? Не верьте. Сегодня все по-другому. И да, и нет. Да, сегодня немного по-другому, потому что мы не видим таких классовых боев. Хотя и это только наполовину правда. Я хочу подчеркнуть. Ситуация была крайне сложной и остается до сих пор крайне сложной практически везде. Греция, Европа, Европа. Бедная Европа, бедная Европа. Но ведь правда состоит в том, что в этой Европе огромное количество людей выходило и выходит на улицы, протестуя против той модели, которая существовала накануне прихода Сиризы к власти. Потом они помогли победить этому блоку левых. А потом выяснилось, что этот блок левых, во всяком случае его лидеры, предали тех, кто за него голосовал. Не первый раз в истории. Но я уверен, что эта борьба продолжится. Это противоречие. Реальные серьезные противоречия классовой борьбы. Еще подчеркну. Сегодняшняя классовая борьба — это не только борьба пролетариата против буржуазии. Впрочем, и всегда это была не только борьба пролетариата против буржуазии. Мой коллега и друг, профессор Воейков, не раз и не два писал о том, что есть и другая сторона у этой медали. Борьба буржуазии против пролетариата. Давайте от дальней истории перейдем на сегодняшний день и посмотрим, что это и как это. Вот прежде чем говорить об этом, я хотел бы обратить внимание. Только что на Телеграм пришло сообщение с красным знаменем и лозунгом «Да здравствует социалистическая революция». А еще очень важный момент, очень важное возражение и очень важный вопрос. За фашистов во всех этих странах были рабочие и крестьяне. Я обязательно это прокомментирую. Прокомментирую и очень интересное письмо. Сообщение, СМС. Мы не дали вам вернуться в 93-м к власти и больше никогда не дадим. Через букву А. Ну, видимо, ошибся автор этого сообщения. Не будем упрекать его в неграмотности. А вот это похоже на правду. Вот это начинается классовая борьба буржуазии, о которой только что начал говорить. Знаете почему? Да прежде всего потому, что в 93-м году действительно против варварской приватизации, против рыночного фундаментализма, против создания класса олигархов на пустом месте, точнее, на месте разграбления общенародной собственности, которая на самом деле была, конечно же, государственно-бюрократической наполовину. На этом месте стал возникать новый класс новых полубуржуа, получиновников, полуфеодалов. И против этого выступил очень широкий, очень пестрый блок депутатов, директоров предприятий, представителей трудовых коллективов, тогда еще не умерло движение самоуправления трудовых коллективов, самых разных партий, от центристов до коммунистов, да еще и с примесью действительно красно-коричневых, без шуток, с коричневым оттенком. Все они сказали нет. Они потребовали всего лишь реформ в стиле Китая, сегодняшнего Китая. И за это, ну, дальше была демократизация при помощи дубинок и наведение удивительно парламентского порядка при помощи расстрела парламента из танков. Так что вот тот, кто написал, что не дали вернуться в 93-м, видимо, не зря это написал. Это люди, которые вслед за иными деятелями культуры, весьма демократичными, кричали «расстреляйте их, раздавите гадину». Ну и стреляли. Сотни, а по подсчетам моего друга Андрея Колганова, тысячи людей тогда были убиты. Но это тоже апропо. Давайте теперь отвечать на серьезный вопрос. Вопрос номер один. Почему пролетариат частично поддержал фашистов, а частично коммунистов? Ну, давайте возьмем Германию. Начало 30-х годов. Причина, к сожалению, очевидна. Причина в том, что действительно существуют внутренние противоречия в рабочем классе. И часть этого рабочего класса — это те, кто реально реализует реальный интерес наемного работника. Ведь наемный работник — это человек, который продает свою рабочую силу. Единственный товар, который у него есть. И как владелец товара рабочей силы, я немного волнуюсь, этот человек является частным собственником и хочет продать подороже, а купить подешевле. Отсюда борьба за повышение заработной платы. Здоровый, правильный экономический интерес рабочего класса. Более того, как собственники рабочей силы, рабочие разобщены. И отсюда конкуренция, отсюда борьба за узкий интерес. На моем заводе, да, надо поднять заработную плату. В моей фирме, да, надо поднять заработную плату. То, что происходит рядом, меня не волнует. Бастуют врачи, ну и пусть бастуют, я же не врач. Бастуют рабочие, ну и пусть бастуют, я же не индустриальный рабочий, я учитель. Когда бастуют учителя, врачи и индустриальные рабочие говорят, да это не мое дело, я... Вот мне на своем заводе зарплату получите, лучше в конвертике, и тогда все будет тип-топ. А если еще обмануть соседа, то совсем хорошо. Это правда про рабочий класс. Не надо его идеализировать. Он недостоин того, чтобы идеализировали его деятельность. Это серьезная общественная сила. Но эта серьезная общественная сила сегодня представлена очень разными слоями. И более того, она изначально имеет и другой интерес. Не только интерес бороться за свою заработную плату, экономизм в рабочем движении. Но есть и другая сторона этой медали. Есть у этой медали и сторона солидарности. Потому что работают вместе. Потому что труд — это то, чем живет этот человек. Это то, что делает его человеком. Хотя труд, как правило, подчинен капиталу, и в этом смысле он бесчеловечен. И вот этот класс оказывается в этом очень жестком противоречии. Очень важном противоречии, которое толкает его то туда, то сюда. То к экономизму, то к политической борьбе. А еще очень часто пролетариат оказывается просто тем, кем манипулируют власть придержащие при помощи интеллигенции. Мы об этом говорили неделю назад. Оказывается, тем, кого мозги кого промывает телевидение и средства массовой информации, ура, патриотические лозунги и религия и много-много всего остального. И те, кому хорошо платят за это промывание мозгов, участвуют в этом до чрезвычайности активно. В результате мы получаем то, что получаем. Получаем пассивную социальную структуру, которая, кажется, ни на что не способна. Так ли это? Давайте еще раз задумаемся все-таки, кто сегодня пролетариат. Давайте подумаем, кто был пролетариатом тогда, в 1917 году. И есть ли эксплуатация трудящихся в сегодняшней мировой экономической общественной системе? Несколько слов. Не думайте, что я исключительно из профессорских амбиций пытаюсь прочитать лекцию. Нет. Мне хочется просто сказать то, что я думаю, и то, с чем, я думаю, вы будете спорить после перерыва. Напомню, я буду рад принять ваши звонки, мы будем вести дискуссию, но после перерыва у нас уже сейчас идет много звонков, много писем, много сообщений. Подождите немного, коллеги. Подождите немного, уважаемые радиослушатели. Итак, часть нашей сегодняшней жизни – это люди, которые находятся в положении наполовину наемных рабочих, наполовину рабов. Посмотрите, как работают нелегальные мигранты. Посмотрите и не перешагивайте через них, как через бессмысленно пустое место. Таджики, киргизы, товарищи, именно наши товарищи с Украины, Молдавии, огромное количество разных стран, Вьетнам и не только. Они в чем-то талантливее, в чем-то умнее нас, где-то нет. Тот же Таджикистан, та же Средняя Азия в целом, это цивилизация, которая старше российской в несколько раз. Тысячелетия назад это было культурнейшее, культурнейшее пространство человечества и остается во многом таким до сих пор. Это одна часть наемных рабочих, наполовину рабов. Вторая – тех, кого становится все больше, индустриальный пролетариат. В России, к сожалению, сегодня прошла деиндустриализация, и то, что осталось, это в основном вновь созданные сборочные производства, только кое-где на некоторых оборонных предприятиях, в нефтегазовом секторе и так далее. Действительно, есть индустриальный пролетариат, очень разобщенный, но способный действовать. Да, не всегда, но напомню, на рубеже 90-х и 2000-х годов, когда варварская приватизация достигла своего пика и когда произошел перелом, десятки предприятий оккупировали рабочие, от станка, инженеры, женщины, бывшие активистами профсоюзных организаций на предприятиях в Выборге, в Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке, во Владивостоке, в Щучанске, масса городов. Мы о них рассказывали вместе с Людмилой Булавкой в одной из передач «Миф об экономике», воскресной передачи. Это тоже правда, это тоже реальность. Индустриальный пролетариат, да, сегодня это правда. Сегодня его эксплуатируют. Хотя бы потому, что разрыв в заработной плате даже внутри одной корпорации между тем, что получает индустриальный рабочий, и тем, что получает топ-менеджер, составляет сотни раз. Есть ли другие примеры? Есть. Есть примеры кооперативных предприятий, где нет частного собственника, и где работники являются сохозяевами. Это не идеальное разрешение всех проблем, но тем не менее, мандрагонская группа кооперативов в Испании, разрыв в доходах топ-менеджеров и индустриальных работников – несколько раз. 4, 5, ну максимум 6. Разрыв со средней зарплатой 4 раза. Народные предприятия в России. Опять-таки 10, ну максимум 15 раз разрыв в заработной плате. Со средней заработной платой меньше 10 раз. Реальность? Реальность. А вот в псевдогосударственных корпорациях разрыв во многие сотни раз. В частных корпорациях во многие сотни раз. Правда это жизни или нет? Есть здесь эксплуатация или нет? Мы об этом с вами говорили, я готов говорить дальше на эту тему и буду спорить с теми, кто скажет, что этого совершенно нет и не будет. Есть и еще одна сторона. Очень важная сторона медали – это эксплуатация современного креативного труда, творческого труда людей. Труда учителя и инженера, труда конструктора и программиста, труда врача и садовника, садовника в высоком смысле слова, того, кто делает красивую среду, в которой мы живем. А здесь как? И здесь очень много сегодня такого, что становится действительно эксплуатацией, только весьма специфической. Творческий работник, ведь он продает не просто рабочую силу, способность к труду, он свою творческую душу продает. Он заключает контракт с хозяином корпорации, и дальше все то, что он создаст, будет создано как бы хозяином корпорации. Я подчеркиваю, как бы хозяином корпорации, потому что окажется, что не он написал музыку, не он написал новую компьютерную программу, не он разработал технологию. Вот мы все смотрим на экраны мониторов, мы почти все пользуемся программами, которые созданы корпорацией Microsoft, и при этом абсолютно уверены, что это все создано Биллом Гейтсом. На самом деле Биллом Гейтсом не создано ничего, кроме некоторой организационной среды, да и то, на самом деле, она создана в основном профессиональными менеджерами, то есть тоже наемными работниками, только управленческого труда. А создано все программистами, которые где-то там практически в безвестии. И это правда сегодняшней эксплуатации. Правда сегодняшней эксплуатации в том, что самые талантливые люди идут в рекламщики, потому что там хорошо платят, и вместо того, чтобы писать стихи, писать умную, сложную, трогающую душу или удивительно простую, но не меньше трогающую душу музыку, они сочиняют рекламные слоганы, объясняя, что все будет Кока-Кола или еще что-нибудь в таком же духе, под слащаво... Ладно, не буду критиковать никого на эту тему. Это тоже правда эксплуатация сегодняшнего дня. И давайте про это не будем забывать. И очень важный вопрос, который ко мне пришел. Вот это все понятно, говорят мне, а делать-то что? И еще одно письмо, на которое я хочу ответить. За то, что коммуняки угробили идеи интернационала, им прощения не будет. Ну, позволю себе не согласиться. Коммунисты были очень разными. И сталинская модель советской системы, это модель власти номенклатуры в стране, где люди пытались создавать свое будущее своими руками, это глубочайшее противоречие между авторитарно-бюрократической номенклатурной властью с одной стороны и общественным социальным творчеством с другой. И власть в этой реальной советской системе действительно, к сожалению, расстреляла и уничтожила многих деятелей Коминтерна. И это трагическая история. Здесь я абсолютно с этим соглашусь. А вот с тем, что делать... Наша передача о революции – это не совсем передача о том, что делать. Я не могу и не должен вести в рамках этой передачи политическую пропаганду и призывать к практическим действиям. Но я хочу напомнить об опыте. Опыте 1917 года и о том, что делал пролетариат. Первое. Рабочий контроль на своих предприятиях. То, что стали делать рабочие еще до социалистической революции. То, что они стали делать после февраля. И делали это серьезно. Кстати, это то, что можно и нужно делать сегодня в нашей с вами стране. Я напомню про опыт Ясногорского машиностроительного завода, где хозяин предприятия воровал сам у себя продукцию. Вы скажете, что это идиотизм? Нет, отнюдь. Инсайдеры занимаются тем, что надувают, скажу жестко, акционеров, надувают государство, надувают рабочих, выводя из-под контроля основные финансовые потоки. Так вот, на Ясногорском заводе все было примитивно. Сегодня это все делается гораздо... сложнее. Там просто нелегально вывозили продукцию с предприятия, чтобы не платить зарплату, не платить налоги, не рассчитываться с государством, с рабочими, с акционерами, со всеми. Налево хозяин продавал свою продукцию, чтобы вот ничего не платить. Рабочие ночью встали у ворот предприятия, перекрыли и не выпускали машины с отгруженной продукцией. Либо выпускали, но только после того, как пройдет контроль и будет доказано, что это легально произведенная и легально реализуемая продукция. Борьба продолжалась не одну неделю, и рабочие победили. Вот вам, пожалуйста, пример, что такое рабочий контроль из сегодняшнего дня, а не из далекого прошлого. В далеком прошлом, казалось бы, безграмотные рабочие Российской империи, и не только в Петрограде, создали рабочий контроль. Что делать? Вот вам первый шаг. Второй, очень важный шаг, который я тоже хотел бы подчеркнуть. Крестьяне и рабочие, солдаты и интеллигенция создавали власть советов. Власть, которая была построена как низовая демократия. То, о чем сегодня говорят социальные движения, левые партии в Латинской Америке, прежде всего в Латинской Америке, но и в Западной Европе, и в США, и так далее. Создавали на основе поддержки этих организаций снизу. Это тоже правда. Это тоже что делать. Нам пора уходить на перерыв. Очень много сообщений, очень много вопросов и злых, и не очень. Я напоминаю, телефон прямого эфира 495-73-73-94-8, звоните через 5 минут, присылайте смс-сообщение 925-88-88-94-8. Я буду обязательно вести диалог с вами, уважаемые радиослушатели. Вопрос жесткий, и он не случайно вызывает такое количество писем, споров, смс-сообщений. Через 5 минут продолжение спора.
Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция.
Здравствуйте. Я продолжаю программу. Бузгалин Александр Владимирович, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, говорит с вами о пролетариате. О пролетариате, у которого есть революционный драйв. О пролетариате, который способен превращаться в пассивное болото. О пролетариате, который остается пассивным болотом, потом взрывается и меняет жизнь при помощи реформ, таких как в Германии или Скандинавии, меняет жизнь при помощи революций, таких как в нашей стране, в Испании, в Китае. Пролетариат, который частью своей поддерживает фашизм. Пролетариат, который действительно способен тихо молчать, даже когда ему не платят заработную плату, а иногда способен оккупировать предприятие и сказать, да, мы можем быть хозяевами этого пролетариата, этого предприятия. Это все правда. Я напоминаю, у нас есть возможность разговора в прямом эфире. Телефон 73-73-94-8, код Москвы 495. Я жду ваших смс-сообщений 925-88-88-94-8. Впрочем, сообщений так огромное множество и очень разных. Я, честно говоря, не ожидал, что тема пролетариата вызовет такой поток смс-сообщений. Да, видимо, и звонков сейчас вот будет очень много. Итак, Ник Пастор. Почему сейчас рабочий человек – это самое низкое звено на предприятии? На 10 рабочих – 20 менеджеров, которые получают деньги за счет рабочих, и большие деньги в разы, видимо, большие в разы деньги. Да, действительно, сегодня ситуация такая, что на учителе и станочнике, на крестьянине и конструкторе паразитирует огромное количество посредников, и это не очень-таки безобидное дело. И дело не только в том, что они получают в разы больше, хотя делают меньше. Дело в том, что в результате экономика стоит. Дело в том, что у нас прошла деиндустриализация. Дело в том, что последние 5 лет в российской экономической системе, напомню, все-таки экономист, доктор наук, могу говорить абсолютно ответственно, не происходит ни качественных, ни количественных сдвигов. Плюс ноль, минус ноль. Вот такая вот скверная динамика. Прям противоположное письмо, да еще и, я бы сказал, не очень вежливое. Говорят, что я глупец, призываю к гражданской войне, а пролетарии — это как бараны, которых ведет хозяин на заклане, чтобы набить свои карманы. Ну, прямо противоположное суждение. Понимаете, если из нас всех, а в России 80% — это люди наемного труда, то есть пролетарии в точном политико-экономическом смысле слова. Если 80% граждан России — это бараны, которых хозяева ведут на заклане, чтобы набивать себе карманы, то, извините, защищать интересы вот этого большинства, которые категорически не бараны, а которые пока молчат, ну, на мой взгляд, это не глупость, это просто необходимость понять, что нужно большинству граждан нашей страны. А вот насчет гражданской войны, к сожалению, без гражданской войны в результате так называемых рыночных реформ у нас и население сократилось, и за 25 лет так называемого развития мы всего лишь на 10 лет, на 10% по объему продукции опережаем действительно кризисный российский федеративный социалистический потенциал 1991 года, и это серьезная проблема. Капитализм оказался в России непроизводительным. А вот еще одно сообщение. Если гром великий грянет над стаей псов и плачей, для нас все так же солнце станет сиять огнем своих лучей. Это Анна. Анна прислала это письмо, а это на самом деле слова «Интернационала». Кстати, напомню, уважаемые радиослушатели, сейчас ответим на ваши звонки. Напомню, что якобы призывающие все разрушить коммунисты и опирающиеся на пролетариат большевики в «Интернационале» пели и говорили о другом. «Весь мир насилия мы разрушим до основания затем. Мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем». Ничем были люди, которые не принадлежали к дворянскому сословию, не принадлежали к классу буржуазии, не принадлежали к кругу элитной интеллигенции. Стали они всем. В Советском Союзе только отчасти. Номенклатура была и там, и это огромное противоречие. А дальше еще очень много вопросов, на которые отвечать буду позже. Почему в России нет культуры пролетариата? Не платят зарплаты по 2 года, а люди молчат. Все, что делает ваш пролетариат, в кавычках, дружно одобряет ПУ, миллиардные траты на войнушку в Сирии и нарастающее мракобесие под водительством РПЦ. И это тоже правда, то, что написал Сергей. Я отвечу на ваши сообщения, а сейчас давайте начнем принимать звонки. Я попрошу звукорежиссера помочь мне. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Профессор, вы обратили внимание, когда Евроньюз показывает, как в Европе выходит 1 миллион трудящихся, когда только намечаются планы по ущемлению их прав? Выходит 1 миллион, наш телевизор не показывает. А хотел бы вопрос такой задать. Вот что именно Ленин в виду? когда говорил «учиться коммунизму». Это что, свобода, это свобода творчества или 300 сортов химической колбасы, которые некоторые, что им не построили коммунизм к 90-му году?
Спасибо. Очень важные вопросы. И я хотел бы сразу сказать, да, есть опыт, причем не только Европы, но и Латинской Америки, где сотни тысяч людей, индустриальных рабочих, будущих работников наемного труда, студентов, тех, кто не хочет досрочно быть выкинутым на пенсию, потому что увольняют людей или, наоборот, протестуют против того, чтобы увеличили пенсионный возраст. Эти люди выходят на улицы во Франции, в Бразилии, в Чили. Я сам не раз участвовал в этих демонстрациях и забастовках. Ну, в забастовках я участвовал косвенно, просто как один из тех, кто вел диалог с забастовщиками в демонстрациях и прямо и непосредственно. Впрочем, я участвовал в них и в нашей стране, там, где они возникали. Это серьезно. И действительно, если такой борьбы не будет, то будет социальная дифференциация как у нас, а не как в Европе. У нас, напомню, 16 раз разрыв 10% беднейших и 10% богатейших, а концентрация богатства в руках 1% выше, чем в странах Латинской Америки, и намного выше, чем в Европе или в Соединенных Штатах Америки. Вот такая у нас замечательная жизнь, в кавычках, естественно, замечательная. Так что вы правы. А насчет учиться коммунизму, это учиться другому типу отношений. Отношения солидарности, отношения, когда мы вместе защищаем наши социальные права, когда мы вместе пытаемся решать наши политические вопросы. Это трудно, к этому приходится долго идти. Меня спрашивали, что делать. Я говорил о рабочем контроле, но надо бы сказать еще и о создании политических организаций, о создании независимых профсоюзов, об участии в местном самоуправлении. Это первые простейшие шаги. Ну и насчет революции. У нас революцию обычно понимают исключительно как гражданскую войну. Революция – это качественное изменение общественной системы. Может ли она произойти мирно? Может. Альенде в Чили в 1971 году победил мирно. А вот потом при помощи Соединенных Штатов и не только фашисты, Пиночет в крови потопили и демократически избранное социалистическое и коммунистическое правительство и президента, которого убили в своем дворце, и концлагеря построили в большом количестве для того, чтобы насаждать капитализм. Именно тогда появилось выражение, не у коммунистов. В либеральной капиталистической экономике Чили все цены устанавливает свободный рынок, за исключением цен на рабочую силу, и ее устанавливают при помощи пулеметов. Цитата. Давайте примем еще один звонок. Вы в эфире, здравствуйте.
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 Да, слушаем вас.
Я вам хотел сказать, вот есть, чем, когда в рабстве есть свободный человек и раб, они о чем-то мечтают, о чем мечтают? Свободный человек о свободе, а раб стать рабовладельцем. Именно поэтому у коммунистов ничего и не получилось. Потому что пролетариат – это рабы, они мечтают стать рабовладельцами, но они никогда не о свободе. А эффективность – это свободный рынок.
Коллега, подождите, не уходите из эфира. Нет, вот коллега ушел из эфира. Кать, вы слышите меня?
Да.
Отлично. Скажите, пожалуйста, а свободный рынок – это свобода для кого? Для пролетариата, которые рабы, или для кого-то другого?
Свободный рынок – это свобода, кстати говоря, там есть и равенство, только равенство возможно.
Коллега, давайте вот для кого свобода, свободный рынок? Вот пролетариат – это рабы.
Для всех.
Нет, так, подождите, вы только что сказали, что наемные… Послушайте, дослушайте секунду, дослушайте вопрос. Вы сказали, наемные рабочие, то есть 80% населения, это рабы, которые хотят стать рабовладельцами. А свобода – это свободный рынок. Я спрашиваю, для кого? Для 20%? Или для пролетариата?
Есть те, у кого есть высшее образование, да, интеллигенция. Это люди, которые не хотят, живут не ради колбасы, да, у них с колбасой уже все в порядке. Они хотят чего-то большего, да, каких-то гуманистических ценностей. Но бедный человек, он никогда не мечтает о чем-то, ну, человеческом, да? Все, что, о чем он мечтает, это набить живот.
Вот подождите секунду, поэтому еще раз вас прерву. Одну секунду, слушайте, что вы же диалог ведете, вы же интеллигентный человек, мечтающий о чем-то высоком. Значит, давайте я вам задам очень простой вопрос. Скажите, пожалуйста, учитель – это интеллигентный человек, на ваш взгляд, с высшим образованием?
Да.
Да. Вы знаете, сколько получает учитель в малых городах России?
Да.
Сколько?
Ну, я думаю, в районе 20 тысяч.
Да, от 10 до 20 тысяч. Это богатый человек или бедный?
Это бедный человек.
Бедный. Следовательно, все учителя, то есть интеллигентные люди, мечтают исключительно о том, чтобы набить себе живот и о куске колбасы. Я цитирую вас.
Вы знаете, вот были выборы, да, и очень легко прогибались именно учителя.
Коллега, на самом деле на выборах, к сожалению, прогибались не только учителя. Прогибалась крупная буржуазия, прогибался малый бизнес, прогибались служители пиар и прочих компаний. Я это, к сожалению, знаю очень хорошо. Так что насчет выборов, это интересный вопрос.
Да, но я вам говорю вот о чем. О том, что в любом случае, так сказать, пирамида Маслоу, ее никто не отменял, да?
А вот вы извините, я с вами все-таки поспорю. И пользуясь тем, что я ведущая, времени у нас очень мало, я попрошу звукорежиссера вывести вас из эфира, уж не обижайтесь на меня. А сейчас я хотел сказать очень простую вещь. Пирамиду Маслоу, с одной стороны, никто не отменял, но, с другой стороны, есть замечательный опыт того, как в условиях новой экономической политики в Советском Союзе, где был и капитал, и наемный труд, где был общественный сектор, и коммунисты, и где были крестьяне с частной собственностью. Вот в этой системе люди жили бедно после Гражданской войны, после Первой мировой войны. Но такого количества кружков, общественных театров, художественных коллективов, вновь создаваемых научных организаций, школ, где учили всех, и молодых, и старых, форм самоорганизации бывших бездомных и полууголовных молодых ребят, спортивных кружков и строителей аэропланов, я даже не знаю, как это правильно сказать, такого количества людей, включенных в различные формы творчества, история не знала. Не всегда бывает так, что голодный человек хочет только кусок хлеба. В рыночной экономике пирамида Маслоу для некоторой части мелкой буржуазии и собственников, в том числе рабочей силы среди рабочих, действительно действует, но не везде и не всегда. А вот сейчас давайте еще раз поговорим о том, насколько рабами являются рабочие. Ведь я говорю сегодня не только об индустриальном рабочем. Я говорю сегодня и о человеке с высшим образованием, который работает инженером или конструктором, который работает программистом в фирме, которая его купила, получая, может быть, большую зарплату, или который работает в школе, потому что у нас сегодня даже государственная школа – это в значительной степени наемный труд. Я сразу хочу сказать, наверное, с тем, с кем я спорил, я соглашусь только в одном. Наше государство – это не государство, отражающее интересы большинства граждан. Давайте примем еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, профессор. Меня Максим зовут. Вот мне кажется, все станет на место, если мы вспомним Маркса и люмпен пролетариат. Вот о нем расскажите, потому что у нас это не пролетариат, я считаю, это люмпены.
Вы знаете, очень важное суждение. Есть действительно люмпен-пролетариат, есть пролетариат, который был во времена Маркса индустриальным пролетариатом, и тогда это был один из самых развитых слоев общества. Сегодня есть пролетариат, который включен в деятельность, которую принято называть умственным трудом, и я говорил об эксплуатации творческих людей. Это все сегодняшняя реальность. Что касается люмпен-пролетариата, да, а вот что касается люмпен-пролетариата, это люди, которые действительно выкинуты на обочину истории, которые не имеют постоянной работы. Кстати, сегодняшний капитализм – это в значительной степени частичная занятость, так называемая гибкая занятость, когда человек сегодня работает, завтра его выкинули, когда нет возможности организовать совместную защиту своих интересов. И вот в таких условиях…
А вы учитываете, что у нас 150% рабства отменили? У нас очень быстрый скачок от феодализма, у нас… Пролетариат не успел сформироваться еще просто.
Вы в этом тоже правы, и действительно есть эта проблема. Но, во-первых, у нас за плечами противоречие советской системы, потому что там была и патерналистская опека, которая из человека выбивала или вытравливала, или выдавливала, наверное, лучше выдавливала все-таки, интересы и способность к самоорганизации. Но была и социальная защищенность, и очень высокий уровень культуры. Отсюда противоречие. Потенциал высокий,
хорошо, вот, скажите,
одну секунду, потенциал высокий, а возможности...
За нет. Плечами 200 лет капитализма, ну 100 лет хотя бы, а у нас же нет ничего.
Вы в этом правы. Давайте мы наш диалог тоже остановим, потому что нужно принимать еще и другие звонки, но на самом деле очень важно помнить о том, что не только опыт дает результат борьбы. Наемный рабочий Российской империи имел очень маленький исторический опыт борьбы, но тем не менее оказался очень активным. Во многом активнее и серьезнее, нежели рабочий класс в других странах, гораздо более продвинутых странах Европы. Идет опять очень много писем, к сожалению, не могу отвечать. Принимаем еще один звонок, а потом постараюсь очень коротко прокомментировать то, что вы пишете, смс-сообщения и телеграммы. Спасибо. Вы в эфире. Добрый вечер.
Виктор Михайлович, вам не кажется, что в революции 17-го года ведущую роль играла тогдашняя настоящая интеллигенция, не позорящая это название. Там был Лев Толстой и другие. Сейчас шуты гороховые, которые себя называют шоу-бизнесами и интеллигентами, они фактически расплевают наш народ. Как вы оцениваетесь к этой самой творческой интеллигенции, которая сейчас заполонила все?
Спасибо. Очень важный вопрос. Что касается роли интеллигенции в революции, да, почитайте Горького «Жизнь Клима Самгина». Очень много написано об интеллигенции, ее противоречиях. Кстати, одна из наших передач была посвящена именно этому совсем недавно. Я говорил о революции и роли интеллигенции в революции. Очень коротко, она была разделена и оказалась еще больше разделена после революции. Почему? Да прежде всего потому, что часть революции – это люди, которые потребовали серьезных действий. Революция потребовала от части людей очень серьезных, очень важных, очень жестких действий. Интеллигенция далеко не всегда способна на это. Значительная часть интеллигенции тогда была, и сейчас еще больше стала. Ну, то, что называется прислужником элиты. Те, кто продается за деньги и готов что угодно делать. Выкаблучиваться на сцене под фанеру. По-моему, это так называется, да? Я не всегда владею сленгом, извините, если ошибусь в его употреблении. Кто готов писать вчера про ведущую роль КПСС, потом про то, что Америка — это главный центр гуманизма и всего, что только можно придумать замечательного. Кстати, напомню, Солженицын, уехав в США, писал о том, что Соединенные Штаты — это удивительно гуманно, страна, которая защищает интересы демократии по всему миру. Это 70-е годы он выступал перед парламентариями Соединенных Штатов, да? Потом интеллигенция способна сейчас превращаться в больших патриотов, потому что это стало модно, и за это платят деньги и допускают к эфиру. Да, такое есть. Но не будем забывать о том, что огромная часть интеллигенции — это те, кто работает на производстве, в образовании, в медицине, в науке, в искусстве. И наряду с элитными шоу и прочими звездами, не будем плохих слов использовать, есть огромное число художников, которые выступают на концертах в малых залах, которые играют музыку для простых людей. Мы думаем, что этого нет, но это есть. Есть учителя, которые, вопреки своему шкурному интересу, остаются работать в школе. Вот здесь еще одно письмо Анна написала. «Полуголодный всегда хочет кусок хлеба, по себе знаю. Анна». Анна, я думаю, что раз вы пишете эти письма и слушаете эти передачи, вы хотите не только кусок хлеба. Иначе вы бы бились за кусок хлеба, а потом бегали по магазинам, чтобы купить подешевле побольше. А вы пишете письма, участвуете в диалоге, и я вам искренне благодарен за это. На самом деле, человек, даже полуголодный, остается человеком, и для этого должны быть условия, для этого должна быть культура, для этого должны быть социально-политические предпосылки, для этого должна быть реальная, неэффективная свобода слова. Но этого сегодня в нашей стране во многом нет. И во многом поэтому у нас полуголодными остаются в том числе интеллигентные люди и значительная часть наемных рабочих. Ну уж поскольку я экономист, да еще и директор Института социоэкономики финансово-юридического университета Московского, я напомню, что половина граждан России имеет заработную плату меньше 23 тысяч в месяц, а 20 миллионов меньше 10 тысяч в месяц. Вот такая жизнь. Да, давайте еще один звонок примем. Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас. Да, вы в эфире.
Скажите, пожалуйста, почему ни одна элита не занимается продвижением пролетариата или его интересов, или отстаиванием его интересов?
Какой важный вопрос. Извините, я сейчас на него отвечу, но сначала прокомментирую смс-сообщение. Меня спрашивают, почему я не дал проговорить дальше коллеге, который был в эфире. Очень много звонков, просто я хочу, чтобы как можно больше радиослушателей поучаствовал в нашем диалоге, а не только спор с одним из участников. Я попрошу того, кто звонил и не смог все сказать, написать мне на почту buzgalin@mail.ru. Обещаю, в следующем эфире я постараюсь еще раз вас включить, может быть, даже специально подключить, позвонить вам и прочитать ваши соображения. А сейчас по поводу элит, которые поддерживают или не поддерживают пролетариат. Есть элиты, которые поддерживают наемных рабочих разных, я еще раз подчеркиваю, и в аграрном секторе, и в индустрии, и в образовании, и в науке. Везде наемные рабочие. Разные, но везде. И есть элиты, которые поддерживают их и не только в экономической борьбе за повышение заработной платы, но и в борьбе за большие, я бы сказал, светлые интересы. Это люди, которые писали такие романы, как великие авторы Латинской Америки, как великие поэты Латинской Америки. Пабло Неруда – один из них, и таких много. В защиту их интересов писали ученые и пишут сегодня. За экономические интересы наемных рабочих сегодня выступает значительная часть ученых-экономистов, социологов и философов. Это тоже правда. Огромный пласт людей, которые называют себя марксистами. Да, это не большинство научной интеллигенции, но это и не единицы, их тысячи. И они делают, что могут для того, чтобы доказать, в сегодняшнем мире есть эксплуатация, в сегодняшнем мире пролетариат разобщен, и, к сожалению, политическое, идеологическое, культурное, религиозное давление на этих людей разобщает их, превращает их в пешки и действительно отчасти в рабов общества потребления, в рабов общества, где частный интерес превыше всего, в систему, где невозможно солидарно бороться за свои интересы. Но они борются. Чем можем, мы стараемся им помочь. Словом, ну, в меру сил и делом. Это серьезный вопрос. И прочитаю еще одно сообщение, важное. Пролетариат — это социальный класс производителей прибавочного продукта, для которого основным источником средств для жизни является продажа собственной рабочей силы. Да, это точная цитата из Маркса. И еще одно сообщение. Коллега, учитель в капиталистической Швеции или Дании вовсе не думает о пролетарской революции. Как думаете, почему? Отвечу, почему. Ну, во-первых, не все не думают. Там есть достаточно много левых, которые думают о том, что в Швеции тоже нужно бы идти дальше, чем есть сегодня. И это будет революция, хотя с их точки зрения она будет мирным продвижением по пути дальнейшей социализации. Но это другая тема. Они думают, прежде всего, потому, что вместе с индустриальным пролетариатом, к сожалению, десятки лет назад, без особого продолжения сегодня, они добились очень больших результатов. Они добились того, что учитель и врач работают в общественном секторе за хорошую заработную плату, бесплатно предоставляя услуги всему населению этой страны. Вот поэтому они не думают о социалистической революции, ну, наверное, потому что они работают в рамках социалистической системы, по сути дела. Их образ жизни — это образ жизни человека социалистической системы. Другое дело, что это только небольшая часть мировой экономики, очень-очень маленькая часть мировой экономики, да, и в Швеции или в Австрии это тоже только кусочек экономической системы. И еще один важный вопрос, который я не могу оставить без ответа. Вот Анна написала, я не про теперешнее время, это, видимо, про полуголодных. Спасибо, Анна, за комментарий, и давайте примем еще один звонок у нас. А нет, извините, друзья, у нас осталось только 2 минуты. Я обещаю продолжить эту тему, она вызвала огромный интерес. Через неделю мы с вами начнем говорить о пролетариате. Начнем говорить снова. Потому что есть этот класс, он есть на заводах, которые до сих пор создают общественное богатство. Он есть в школах, потому что там пролетарий умственного труда пытается, вопреки тому, что происходит в мире, учить людей тому, как идти к социализму. Я не боюсь этих слов. Он есть, и в нем есть мелкобуржуазные интересы, но в нем есть и стремление к качественному изменению этого общества. К тому, чтобы те, кто трудится совместно, могли чувствовать себя хозяевами, и не только на предприятии. К тому, чтобы они могли быть свободными и в политике, и в идеологии, и в культуре. К тому, чтобы по-настоящему можно было вместе творить этот мир. Ведь главное, что отличает пролетариат, это борьба за уничтожение классов, в том числе самого себя, как класса. Это главное, на чем я хотел бы закончить нашу передачу. Цель наемных рабочих – это не уничтожить капитализм. Это не только уничтожить капитализм, это снять все формы социального отчуждения. Сделать так, чтобы не было наемных рабочих, чтобы мы были сохозяевами общественного богатства. Это очень сложно. Это долгий путь. Это мучительные противоречия. Но это благородное и красивое и важное дело. Давайте думать вместе, как его делать. Давайте вместе думать, как ответить на вопрос одного из наших радиослушателей. А что же делать? Что делать для того, чтобы мы, те, кто трудится, трудятся везде, в самых разных областях, чтобы мы хотели не только набить живот, хотя это важно, и иногда очень важно, чтобы мы хотели создать новое общество. Давайте думать, каким оно должно быть. Давайте думать о революции в точном смысле слова, о создании мира, снимающего социальное отчуждение. Давайте думать вместе. До встречи через неделю.